тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Потом берет его дьявол во святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Эфир радиоканала «Воскресение» продолжает беседы о вечном. И сегодня у нас в студии настоятель храма во имя Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, протоиерей Алексей Долгоруков. Добрый день, отец Алексей!
Добрый день!
И, как, наверное, наши слушатели уже поняли, сегодняшний наш разговор посвящен евангельскому рассказу об искушении Христа в пустыне и вообще разговору о том, что же такое искушение и что нам с этим делать, как говорится. У нас есть вопросы и от радиослушателя на эту тему, от одного из наших слушателей постоянных. Ну и начать, я думаю, все-таки нам нужно с толкования, с рассказа вот об этом евангельском отрывке, который, кстати, как я понимаю, недавно читался в храме вот после крещения.
Совершенно верно. Это Евангелие читается в первую неделю, то есть в первое воскресенье по крещению Господню, то есть после праздника крещения Господня. И смысл тут примерно следующий. После того, как Господь приходит на Иордан и принимает крещение от Иоанна Предтечи, Он сразу же берется в пустыню, где происходят все эти искушения и испытания, о которых мы только что слышали в Евангелии. 40 дней и ночей Он, как человек, находится в пустыне, находится не просто в тяжелых, а в тяжелейших условиях, без пищи, практически без воды. И, наверное, что немаловажно, без человеческого общения, без участия. Тем более, что вот эти пустынные места, в которых находится Иисус, они не развлекают человеческий глаз, сердце, ум. Это не те красоты природы, где можно полюбоваться закатом и рассветом, где можно послушать пение птиц. Здесь человек находится наедине с собой, со своей душою, со своими мыслями, чувствами, с Богом. И на эту тему есть интересная, любопытная картина художника Крамского. Так и называется «Христос в пустыне». Там, на этой картине, изображен сидящий на камне человек, и вокруг вот эти камни, валяющиеся. Причем многие толкователи говорят, что все эти камни немножечко по-другому выглядели, чем на картине, а больше похожи на такую большую гальку, даже на хлебы. Поэтому не случайно дьявол предлагает, чтобы эти камни сделались хлебами.
Мне где-то попадалась такая мысль, что то, что у Крамского изображено, это больше похоже на Сахару, а не на пустыню вот в Палестине.
Наверное, и так. Но суть вот немножко тут даже не в окрестностях, что ли, не в этой пейзаже, а интересен сам человек, находящийся на картине. Взгляд у него опущенный вниз, пальцы рук скрещены, сжаты очень плотно, так что вены выступают на руках, морщины бороздит лоб этого человека, чувствуется огромное сосредоточение, напряжение силы человеческой, духа человеческого. И нужно сказать, что, возможно, вот это состояние напряженности, которое хотел воспроизвести художник Крамской, оно, мне кажется, не совсем верным.
Почему?
Потому что вот какое-то более уж страстное напряжение угадывается во всем этом, в Христе. Внутренняя борьба, она не всегда вот так внешне проходит и проявляется в таком состоянии. Хотя, как знать, ведь мы...
Гефсиманский сад.
Да, вы совершенно верно напомнили, что вот там он молился, так что кровь выступала сквозь поры его. Вполне возможно. Я, единственное, на меня в таких вещах всегда некоторые сомнения возникают, потому что, зная по картине художника Иванова «Явление Христа народу», как трудно изобразить что-то такое значительное, великое, а Христа, видимо, нашими человеческими средствами изобразить вообще невозможно. Но вернемся к искушениям. Итак, дьявол предлагает Иисусу три искушения. «Пусть сии камни будут хлебами». Далее он предлагает броситься с храма, и ангелы подхватят его. И, наконец, поклонившись дьяволу, получить всю власть в этом земном мире. И Христос словами Священного Писания отвергает все эти искушения. Сказать по правде, мы не знаем, какая борьба проходила во Христе. Поэтому мне вот и кажется, что Крамской, возможно, преувеличивал вот такое вот напряжение. Мне кажется, что, скорее всего, здесь Иисус Христос хотел показать нам, какие нас опасности подстерегают на пути нашей христианской духовной жизни. Вот человек принимает крещение, и Церковь Христова говорит ему: «Ты чист, ты начинаешь новую жизнь. И твоя душа перед Богом чиста, как та крещальная рубашка белая, которая надевается на тебя». Но через какое-то время и почти сразу же совершается грех. Почему это происходит? А потому что в душе человеческой гнездятся различные страсти, пороки, наклонности, дурные привычки. И вот эти корни этих страстей и привычек нужно выдергивать себе всю свою жизнь. Но в каждом человеке есть какие-то опасности главные, какие-то второстепенные, какие-то вообще, может быть, мало трогают и касаются его души, его духовных состояний. И Христос нам показывает, видимо, здесь, что же главное для человека, что может его подстерегать на пути его духовной жизни.
То есть самые страшные искушения.
Да, самые страшные искушения, которые могут его увести от Бога. Не то чтобы даже, может быть, сделать богоборцем, хотя и это может произойти, но повести по неправильному духовному пути.
Ну вот если на наш житейский язык перевести вот эти искушения, которые, с которыми боролся Христос, что это для нас вот сейчас? Что за искушения?
Обычно комментаторы так классифицируют, скажем, эти искушения. Ну, с первым искушением более-менее все понятно. Человек находится в пустыне, в условиях очень тяжелых для жизни. И предложение сделать камни хлебами – это, видимо, предложение получить какую-то сытость. То есть какие-то самые простые, элементарные потребности человека удовлетворить.
Ну а в чем же тут искушение?
В пище, еде, покое, в пище, еде, покое. А искушение для Иисуса, видимо, в том, что здесь Он идет путем чуда. То есть Иисусу ничего сложного, чтобы сделать так, чтобы эти камни стали хлебом, нет. Но есть ведь разные пути. Вот один путь – это как бы в такую с заднего крыльца. То есть прокрасться, взять, получить и уйти. Это путь магии, путь оккультизма, колдовства, гаданий и прочее. И, между прочим, через эту коллекту попробовал пройти и Адам. Вот скушаешь плод, и будете как боги. То есть разом как-то решить вот свои проблемы, свои трудности. Не через терпение, не через труд, не через страдания, не через переживания. И ведь, хоть мы с вами и не чудотворцы, но сколько раз в жизни нас подстерегало такое искушение решить разом все проблемы, все болячки, которые вот лежат на душе. Одним словом, одним махом, потому что трудно бывает терпеть что-то, переносить, долго ждать, и результат неизвестен. И вот Христос показывает нам, что это неправильный путь. Этим путем нельзя пойти. Еще Он нам показывает, что не через чудеса Он хочет привести людей к себе, а через Слово Божие.
И не через насыщение их физических потребностей.
Да, совершенно верно. А чудеса-то ведь в основном для человека к этому и сводятся, к тому, чтобы насытиться, получить. Ведь мы ждем помощи от чудотворной иконы, от того. А какие наши потребности? Что мы ждем-то?
Ну, здоровье. Вот, нам
здоровье, благополучие, решение материальных проблем. Это очень часто. В основном так и оно есть. Ну, избавление душевных тревог, переживаний, пятое-десятое. Ведь этого мы всего ждем. Потому что если мы ждем избавления от страстей, скажем, приближения к Богу, то мы-то понимаем, что это путь нашей души и наших трудов. Это чудо в наших руках, что называется. Вот, пожалуй, так с первым искушением и испытанием. Господь говорит, что Слово Божие – это достаточно, оно само по себе, чтобы люди веровали и пришли к Богу. Второе искушение трудно назвать, потому что как-то не хочется каким-то современным словом его обозначать, но делать нечего. Назовем это искушение искушением сенсаций, успеха, популярности. Вот, пожалуй, подойдет популярности. Падает человек с огромной высоты, ангелы подхватывают, толпа в восторге. Все, его не то, что люди, его ангелы на руках будут носить. Это мы в нашей жизни наблюдаем постоянно, на каждом углу, благодаря средствам массовой информации, потому что так устроен современный мир, что человек не только, многие люди не только не стараются избежать этого искушения, но всеми путями стремятся его осуществить.
Для них, наверное, это уже и не искушение.
Да, для них это цель вообще.
Искушение, такое, преодолевает.
Цель, конечно же. Тут вот нужно будет внести тонкость. Вот вы сейчас поправочку сделали. Мы чуть попозже, вот когда поговорим, об этом я скажу. И Христос тоже не через славу, не через успех, не через крики толпы, осанны и прочее, прочее. Он идет по своему крестному пути. Он отвергает все это. Потому что он сын простого плотника. Он простой человек, одетый в грубую одежду, также трудящийся, как и все, страдающий, осужденный, не сделавший ничего для того, чтобы получить популярность, славу и известность. Единственное, что у него было желание, чтобы у людей была вера. Но он прекрасно понимает, что вера, она не рождается вот от восторгов наших, от замирания сердца, таких восторженных и прочего-прочего. Вера – это какое-то глубинное состояние души. и вера настоящая, она не требует ни треска, ни шума, ни славы, ни успеха, ни каких-то вот таких неожиданных событий, чтобы утвердиться эта вера. И, наконец, пожалуй, одно из самых главных искушений человеческой жизни, искушений властью. Дьявол предлагает Иисусу поклониться Ему, из-за этого все царства мира в Него. Когда-то у нас очень долго спорили и в советское время ругали известного психоаналитика Зигмунда Фрейда, который утверждал, что человечеством движет сексуальность. Но сейчас не нужно никаких советских аргументов, потому что в основном все люди в мире понимают прекрасно, в том числе и ученые, что одной из движущих сил, их самых главных, является стремление человека к власти. Великие диктаторы, полководцы, начальники в своей личной жизни были, можно сказать, аскетами. Их это вообще и не интересовало. Стремление к власти человека гораздо сильнее, чем все остальные порывы, испытания, искушения.
Тут многие наши радиослушатели могут вам, отец Алексей, возразить, и радиослушательницы сказать, что в жизни они не помышляли ни о каком владении миром, ни о какой власти над людьми и так далее, тем более там о политической какой-то власти, что для них это никогда не было искушением.
Понятно, что властолюбие заключается не только в том, что человек становится большим начальником, полководцем, диктатором и прочее. Оно может проявиться даже в домашних условиях, в отношениях к своим домашним питомцам. Кошкой, собакой, кем угодно, даже на этом уровне.
Даже если человек один живет, а уж если
совершенно
не один,
верно, совершенно он... верно. Человек может и не стремиться стать начальником, полководцем, руководителем завода, цеха, бригады. Даже может не стремиться, чтобы все в доме, в кругу его близких, друзей, семьи было по ему, чтобы его слово слушались, чтобы он ходил и командовал. Но внутреннее вот какое-то стремление, как сейчас говорят, манипулировать человеком, порой не через крики даже, не через приказы, не через силу, может быть, через слезы, какой-то другой шантаж.
Эмоциональный шантаж.
Совершенно верно. Да? Оно присутствует, к сожалению, в каждом человеке. Потому что уже ребенок, вот когда рождается ребеночек, ведь он чем занимается? Он берет во власть своих родителей, свою маму, и причем очень крепко. Он, ну это ему необходимо в силу его возраста, его состояния, потому что он зависит полностью от родителей. И своим криком, или наоборот своей улыбкой, видя реакцию родителей, он стремится, чтобы они выполняли его желания. Потому что взрослые родители на этот момент его являются руками, ногами. Приходит период, когда у него это не очень получается уже. Уже ему где-то делают ограждение. И ребенок вот буквально тычется в каждый уголок, ища щелочку, где бы прорвать вот эту родительскую оборону и снова занять положение такого руководителя, манипулятора. И нередко детям это удается. Но человек растет, и он должен уже избавляться от своего эгоизма, от этого стремления, где слезами, где угрозами, где ревом, где чем угодно добиваться своего. Но человеку это не всегда удается. Порой мы даже этого не осознаем, а на бессознательном уровне стремимся, чтобы было там, как в детстве, чтобы заплакали мы или улыбнулись. И мир переменился для нас, и стал другим, и окружающие стали относиться к нам по-другому. И это тоже вот стремление, видимо, к власти, управлять другим человеком. То есть, как бы ограничить свободу человеческую, его выбор. И это большое искушение. И чем бывает, ну что ли, меньше внешне оно проявляется, тем оно тоньше и тем сложнее от него
увидеть
избавиться
себе. Так еще
и преодолеть.
Себе.
Совершенно верно. И вот Христос, Он отвергает все эти главные искушения. И, конечно же, это для нас всех урок, для нас пример, чтобы мы, приняв святое крещение и встав на путь духовной жизни, видели, что не все так легко будет в ней происходить, что на нашем пути будут встречаться самые разные искушения и испытания, и мы, подобно Христу, несмотря на то, что порой у нас мало сил, наше духовное состояние и физическое слабо, мы должны именно стремиться к тому, чтобы верою своей, Словом Божьим, преодолевать эти искушения.
Сейчас мы, наверное, перейдем к вопросам нашего постоянного радиослушателя Анатолия из Запорожья, связанных с искушением, с этим понятием. Вот он правильно пишет о том, что в нашем обыденном понимании искушение – это какое-либо обстоятельство, возбуждающее в нас определенное желание. Я могу вспомнить тут даже многочисленную рекламу, к которой мы так привыкли, где слово «искушение» как раз-таки фигурирует в этом качестве. Для нас там и вкусная конфета предлагается, это как Рафаэль. Искушение, это и Рафаэла там, и какой-нибудь крем, и какой-нибудь гель для душа, и кофе, какой-нибудь сорт особенный и так далее. А что же понимает под словом «искушение» церковь? Вы сейчас много об этом говорили, но есть ли какие-то конкретные формулировки?
Само слово «искушение»… Что оно означает в нашем русском, славянском языке? Искус, испытание. И комментаторы говорят, что когда в молитве «Отче наш» мы просим у Бога не вести нас во искушение, избавить от лукавого, то речь идет о том, чтобы не были у нас такие испытания, которые нам не по силам. Чтобы мы сумели преодолеть вот эти испытания. Но вот в нашем обыденном понимании действительно слово «искушение» является почти синонимом другого слова. А мне бы хотелось, чтобы эти понятия расходились, развести. Есть понятие «соблазн». Соблазн, блазница, кажется. Вот искушение, оно больше такой, что ли, положительный оттенок имеет. Соблазн, скажем, отрицательный. То, что вот и поэтому… Про рекламу и прочие вещи, здесь это больше к области соблазна относится. Соблазн нужно отбрасывать и все, а искушение нужно входить в него и преодолевать его. То есть трудиться над ним. Если с соблазном разговор короткий, кыш от меня сатана, то искушение – это испытание нашей души, нашей веры. И вот когда православные люди… Встретив какой-то соблазн, ну, например, увидели, чего-нибудь плохо лежит. И потом приходят, говорят, ой, видел, вот плохо лежит. Ну, понятно идет, о чем речь. Такое искушение, такое искушение. Ну, может быть, и соблазнял этот предмет украсть, не украсть. Но чтобы вот эти понятия сводить и делать из них одно и то же, мне кажется, это все-таки не нужно этого. И поэтому в таком более, что ли, правильном понимании искушение – это испытание нашей веры через преодоление различных соблазнов, трудностей и прочих вещей, которые могут нам помешать на нашем пути к Богу. Искушение – это испытание нашей веры, это те трудности, соблазны, которые встречаются на нашем пути и которые мы должны пережить и преодолеть в себе, чтобы они не увели нас от Бога и не стали препятствием в нашей духовной жизни. Преодолеть в себе соблазн. Что это значит? Это может быть сразу же отбросить его, замечательно. Может быть, не сразу же мы его увидели, потом почувствовали. А может быть, столько он нам навредил и отравил нашу душу, что порой трудно даже и выбраться из него уже. Но в конечном итоге мы его преодолели. И вот через это преодоление человек становится искусным. Человек становится опытным в духовной жизни, в своей. И без, видимо, этого испытания мы никогда духовно не сможем расти. Это как ребенок. Для того, чтобы ему научиться ходить или что-то делать, приходится делать и ошибки, и набивать шишки, и так далее, и так далее. Но он становится опытным, он становится искусным, и знает, как сделать шаг и какие последствия вызовет его то или иное действие.
Наш радиослушатель еще задает такой вопрос, откуда берутся искушения. То есть мы просим Господа, не введи нас в искушение, но посылает эти искушения Господь, или они приходят от дьявола, а Господь уже может попустить или не попустить.
Для разных людей одно и то же событие может быть или искушением, или вообще никак человека не коснуться. Поэтому, конечно же, является ли то или иное событие, вещь для человека искушением, это результат состояния его души.
Ну вот я хочу уточнить, чтобы мы поняли лучше. Вот предположим, верующему человеку, честному, даже не обязательно верующему, честный человек, порядочный, ему предлагают взятку. Взятку очень большую, а у него дома больные дети, на лечение которых нужны деньги. Для него это, безусловно, искушение. И для того, чтобы с ним справиться, ему потребуется очень много сил, если он вообще с ним справится. Но есть закоренелый взяточник, для которого взятка – это норма жизни, и для него это, безусловно, никаким искушением не будет являться.
То есть он не выдержал этого искушения, можно так сказать?
Ну, не выдержал очень давно когда-то.
Взяточник.
Очень когда-то давно.
Не выдержал этого искушения, поддался ему и живет в нем. Если для одного человека это событие в силу его духовного состояния будет действительно испытанием, а другого его никак не коснется, то это прежде всего зависит от его внутреннего состояния. Вот как апостол Павел пишет. Он говорит, что для одних, допустим, есть все, это не является искушением, а другие соблазняются этим. Итак, от кого искушение, от Бога или от дьявола? С одной стороны, мы в молитве просим, чтобы Господь нас не ввел в искушение и избавил от лукавого. Но с другой стороны, мы понимаем, что искушения дают нам опыт духовный, укрепляют нашу веру, делают нас более твердыми в различных испытаниях, трудностях нашей жизни, в том числе религиозной. И сказать вот так, что искушение от дьявола и от Бога категорично, мне кажется, нельзя. Многое зависит от состояния души самого человека. Потому что то или иное событие для одного человека покажется и станет непосильным искушением, испытанием для его жизни, а другой его может не заметить, а третий уже настолько слился с ним, с этим греховным состоянием, которое искушает других, что вообще даже уже не понимает, что происходит и что он находится в какой-то сердцевине вот этого греховного состояния. Я думаю, прежде всего, когда мы просим у Господа не вести нас во искушение, это мы просим у Него помощи справиться с этим искушением, духовных сил, опытности, чтобы мы сумели преодолеть его в себе, и чтобы, более того, оно принесло нам пользу, то есть сделалось нас более опытными и лучшими христианами.
Может быть, здесь такой смысл, что не введи меня в искушение, в том смысле, что не оставь меня в нем погрязнуть в этом искушении, а помоги его преодолеть?
Совершенно верно. Мы иногда вот как-то сейчас теряем значение слов, ведь помнить будем, что искушение – это испытание. Это какая-то трудность. Это что-то такое. Если мы застрянем, конечно же, а не пройдем дальше, не наберемся опыта, это мы как будем второгодники сидеть, ученики в одном и том же классе. Никакой пользы у нас, а только один вред от этого получится. Вот так вот я думаю по этому поводу.
Ну вот есть еще один вопрос, наверное, заключительный на сегодня. Когда сатана искушал Господа в пустыне в ответ на одно из его лукавых предложений, Господь сказал ему, сказано, не искушай Господа твоего. Мы уже сегодня цитировали это. Что это значит? Каким образом мы искушаем Господа? В чем суть этого, по-видимому, греховного действия?
Ну опять же, вернемся к слову «испытание». Это искушение Господа – результат нашего маловерия. результат нашего маловерия.
Но в чем оно может проявляться?
В чем проявляться, вот сейчас скажу. А вот в этом, в нашем, в детском желании манипулировать, управлять и опять взять такую власть. И не только сейчас над родителями, но, если хотите, даже над Господом Богом взять такую власть. То есть, когда ребенок начинает терять контроль над родителями, он разными способами ищет лазейку, как бы вернуть себе этот контроль. То есть, вот так поступает, так не получилось, а вот так получилось. Родители сделали по его, или взрослые какие-то люди. И таким образом он их тоже испытывает. Он испытывает, чтобы для управления, для своего. Но наша жизнь бывает достаточно нелегкой, трудной, всякие испытания встречаются, и нам порой хочется, чтобы Господь Бог вот точно так же, как когда-то мы в детстве или заплакали, или там что-то улыбнулись, или там что-то выполнили родительское пожелание, что им нравится, и произойдет по-нашему. То есть мы тоже стремимся, что ли, угодить Богу, пригрозить Богу. Кто-то шантажирует.
Истерику закатывает.
Да, истерику закатывает. А кто-то, может быть, в Бога как бы ввести в рамки своих представлений о Боге. Что вот Бог такой, или Бог такой, или сякой. И так, как нам нравится, так, как мы воспитаны, наша культура, наши взгляды политические, и подогнать Господа Бога под наше представление. И все наши действия потом, наша жизнь, наши поступки, они будут оправданы. То есть нас совесть здесь угнетать и грызть не будет. Поэтому искушать Господа Бога, это значит тоже испытывать. Испытывать в силу своего маловерия, в силу нашей нелюбви к Богу. Я думаю, что если человек вот имеет благодарность к Богу, искренность какую-то, любовь, радость от мира, сотворенного Богом, то вот такое состояние потребительское к Богу у него отойдет от его души. То есть искушать Бога это именно идет от такого свойства потребительства человеческой души, то есть греховного состояния. Господь после крещения был в пустыне. 40 дней в очень тяжелых условиях, во всех отношениях, и преодолел вот это испытание и искушение, которые встретились на его пути. Но мы ведь часто говорим в христианстве, что Христос – новый Адам. И вспомним сейчас райского Адама, у которого, казалось, было все. И он не жаждал, не алкал, и было у него общение. Но к нему пришло искушение, и он пал. И из этого сравнения мы можем сделать следующий вывод, что человек поддается искушению и не может устоять перед ним не только, казалось бы, внешне тяжелых условиях жизни. Такие искушения могут подкрадываться к нему, и когда у него вроде бы внешне все благополучно и все хорошо. Просто у каждого человека, видимо, есть своя слабинка. Для одних переносить страдания и трудности это будет по плечу, и люди с трудом, с подвигом это все перенесут. Но наступит время покоя, удовлетворения и прочего-прочего, и они могут упасть, не выдержав бремени вот этой спокойной, умиротворенной, счастливой, сытой, довольной жизни. Поэтому мы никогда не должны обольщаться и думать, что если мы или немощные, или старенькие, или мы не стремимся к власти, то нас многие искушения обойдут стороной. Просто или у нас нет возможности, чтобы наши проявились вот эти вот склонности к ним, или пока еще нас так сильно и серьезно они не затронули. Когда говорится об искушениях, мне всегда вспоминаются слова Розанова Василия Васильевича, нашего русского мыслителя, который говорил, что у всякого человека вот есть такая слабость. и напоминал об Иове многострадальном, который теряет все, теряет богатство, теряет благополучие, друзей, близких. Все потерял, но не сдался, не пал. И тогда сатана говорит Господу: «Отдай мне его кожу, вот кожу мне дай его, и тогда посмотрим». Вот пощупать кожу, вот, то есть вот эту сердцевину какое-то, самое больное место человека, что с ним произойдет тогда?
Где больше всего нервных окончаний.
Да, то есть, может быть, сам человек даже не помышляет, где это у него находит. А так вот в жизни повернется, что немало людей приходилось мне встречать, которые приходят и говорят: «Батюшка, никогда бы о себе такого не подумала, никогда, что вот такое со мной может в жизни произойти». Поэтому будем не только бдительны к различного рода искушениям, которые могут встретиться на нашем пути, но и самое главное, будем иметь смирение, то есть не будем возноситься. Потому что не все мы искушения и соблазны сумеем преодолеть, но велика сила духовного состояния, смирения, настолько, что святые говорили: «Люби смирение, и оно покроет все грехи твои». Это еще я говорю, предваряя предстоящий период приготовления к Великому посту, который уже не за горами.
Ну что ж, я напомню, что сегодня мы говорили об искушении Господа в пустыне и об искушениях, какие мы встречаем в жизни, как к ним относиться, как смотреть на них, с настоятелем храма во имя Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга протоиереем Алексеем Долгоруковым. Спасибо, отец Алексей, до следующей встречи.
Спасибо большое.